Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать беседу с иеромонахом Аверкием Беловым, настоятелем храма Казанской иконы Богородицы в поселке Коктал Жаркентского района Алматинской области Казахстана. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие слушатели! Здравствуйте, Надежда!
Батюшка, вы наш дорогой гость, у нас с вами очень уже много есть записей, к счастью. Мы знаем вас как замечательного поэта, эссеиста. К сожалению, не можем порадовать наших радиослушателей и показать ваши дивные фотографии, которые вот просто просятся на большие серьезные выставки. У вас такая насыщенная внутренняя жизнь. Она духовная, в первую очередь, связанная с молитвой. У вас очень много духовных чат и почитателей. Потому что и стихи ваши с таким часто необычным взглядом на вещи всегда связаны с какими-то глубокими смыслами или религиозными праздниками, или с какими-то событиями, но какой-то очень часто неожиданный взгляд. И то же самое в эссе, потому что все вместе ваше творчество – это, знаете, так примитивно говоря, 3D. Вот вы там даете трактовку Евангелия, допустим, в своем блоге для своих чат. Вы иллюстрируете пережитые вами события в виде фотографий высокохудожественных на уровне мировом. И вы пишете стихи и прозу, эссе. И все это, в общем, настолько душеполезно. Мы ведь и зачитывали много, и сейчас, я думаю, какие-то новые стихи прозвучат. Вся жизнь у вас – это такое осмысленное… Помимо внутреннего устремления к спасению собственной души, все-таки идет и миссионерское делание, как вот вы и преподаете.
В Алматинской семинарии на богословском миссионерском факультете.
Поэтому сверхзадача постоянно присутствует, и это касается таких душеполезных вещей, которые могут привести людей и приводят людей именно ко Христу. Основная задача вообще всего. Поэтому вот все, что с вами происходит в жизни, все это отражается в вашем творчестве. И волею судеб получилось так, что по серьезным обстоятельствам вы оказались в Красноярском крае. Вот хотелось бы, чтобы вы сказали о своих впечатлениях об этом месте, о том, как биографически удивительно совпало и в некотором смысле закольцевалась в вашей биографии. Но вот эта поездка в некотором смысле как бы возвращение к истокам. Я от себя могу сказать, что не только люблю стихи, все, что вы делаете, но вы нас учите любить Россию, находясь в Казахстане. Мы у вас учимся любить Россию, потому что такой остроты восприятия, такого понимания судьбоносности России, и не говоря уже о культурном поле, которое все это включает тоже, мало у кого встретишь. Поэтому спасибо вам огромное. Вот сейчас, пожалуйста, расскажите о своей поездке, все, что можно. Мы обязательно поговорим о ваших стихах последних.
Вот есть такой важный момент для каждого священника, и, наверное, для каждого христианина. Память о своих предках, память о своем роде и о тех местах, которые человек считает своей родиной, большой родиной или малой родиной. И вот так сложилось уже очень давно, что из рассказов бабушки, из рассказов папы, мамы, из каких-то таких других семейных преданий еще дополнительных, я знаю, что жизнь моих предков связана с несколькими регионами нашей земли, нашей страны, и я понимаю, что невозможно объять необъятное, и когда молишься за своих родных, пытаешься осознать, что они жили вместе с другими людьми в определенном регионе, с определенной культурой, с определенной историей, и чувствуешь сопричастность тем местам, где жили твои предки. Поэтому, узнавая историю своего рода, я считаю особо для меня значимыми несколько таких точек на карте. Во-первых, это, конечно, Алма-Ата и Алматинская область, где я родился, куда были раскулачены мои предки с маминой стороны. И вот если эту цепочку дальше разворачивать, то я знаю, что мамин папа, мой дедушка Николай Васильевич Бебешко, он вместе со своими родными был раскулачен с Северо-Карагандинской области. А вот на Северо-Карагандинской области они попали из Полтавской губернии еще в конце XIX века, когда дедушка еще не родился. Вот три первых точки, которые я считаю для меня важными. Вот Алматинская область, Карагандинская область и Полтавская область. А теперь со стороны маминой мамы, бабушки моей Полины Алексеевны, Это Саратовская область, там село Козловка. Я, значит, вот молюсь за алматинцев и Алматинскую область, живущих и усопших, за Карагандинскую область, живущих и усопших, за Полтавскую область, за Саратовскую область. А потом теперь со стороны папы. Это, прежде всего, Тула, Тульская область. Но я еще вот недавно от папы узнал, что его папа жил на Донбассе, оттуда призывался в армию. Поэтому я еще упоминаю Донбасс. А там еще связано с Ровенской областью. Там они в Донбасс переселились с Ровенской области. Вот я, в общем, эти точки все вспоминаю. А мой папа переехал в Красноярск как раз. Еще в 16-летнем парне поехал туда на заработки. Это где-то, я так думаю, это конец 50-х годов. И там вот в Сибири они познакомились с моей мамой. Дедушка мой служил тоже в Сибири, в Сибирском военном округе. Папа был чемпионом Красноярской области по бегу на лыжах. Папа у меня профессиональный спортсмен. И папа очень много мне рассказывал про Красноярск. Мама с бабушкой больше про Новосибирск рассказывали. И я чувствовал некую такую вот отчужденность от них, потому что я никогда не был в Сибири. И папа мне рассказывал и про вот ссыльных, про великих людей, которые жили в Красноярске. Бабушка рассказывала о их лыжных походах. Мама рассказывала, что она очень любила купаться в Оби, вот этой северной реке, которая пересекает через Новосибирск. Интересно, что вот река Обь задержала мое рождение на 3 года примерно, потому что в тот год, когда мама с папой поженились, мама очень часто помногу купалась в Оби, переохладилась, и вот они поженились в 69-м году или в конце 68-го, а я родился только в 72-м году, и вот маме сказали, что вот из-за переохлаждения в реке она вот первые 3 года не могла родить. То есть вот такая причудливая удивительная связь с рекой Обь. Значит, и вот я один раз как-то был в Новосибирске совсем проездом, буквально мне там нужно было забрать одного человека, то есть я даже ничего там и не увидел. А тут, получается, у меня была небольшая, скажем, командировка в Красноярск, и у меня была возможность там и покататься на лыжах, и сходить в сибирскую баню, посетить вот это прекрасное место, вот эти красноярские столбы знаменитые, пообщаться с людьми, в храмах побывать красноярских. И, конечно, казалось бы, это может быть какая-то мелочь, но, тем не менее, вот осознавать Красноярск, Красноярский край некой частью своей родной земли для меня очень радостно, потому что, я повторяю, что и дедушка, бабушка, мама и папа там жили довольно долгое время, но вот мама с папой, они поженились в Новосибирске, потом переехали в Алмату, я уже родился в Алмате, и Сибирь не видел, не рос там, только знаю о ней по рассказам, вот была такая возможность туда проехать. Потом еще тут я увидел, что там очень много тюркских названий, и мне вспоминается, что по древним киргизским преданиям, вы знаете, Киргизия, она граничит с Казахстаном, что киргизы пришли на юг, туда, в Азию, именно оттуда, в Сибири, и там, возле поселка, где я навещал своих друзей, там есть такой ручей, который называется Киргизкуль, то есть Киргизское озеро. И там много тюркских названий, и, конечно, эта земля полна каких-то тайн, тайн природы, естественно, загадок вот недр, загадок растительного мира, животного мира. Там много интереснейших каких-то пересечений судьб исторических. Я, к сожалению, так еще глубоко в это не вник. Там жили вот прекрасные деятели нашей культуры, Суриков, Астафьев. Там же отбывали ссылку в этих краях и Ленин, и Сталин. И там еще очень множество революционеров, начиная с декабристов. И там казаки осваивали эти земли.
Это судьбоносные такие узловые исторические вещи. Да. А учитывая, простите, что вы служите практически на границе с Китаем, в Казахстане, и такие расстояния, и тем не менее в этом есть какая-то закольцованность, да?
Да, наверное, так, что вот это разные движения народов, переселения. Я вот с удивлением открыл в свое время, что вот через наши места, через Кактал, Жаркент, проходили и армии Тамерлана, и Чингисхана, и других завоевателей, потому что это такое было ключевое место в истории, ворота в Китай. И вот как раз далеко от, в общем, относительно недалеко, где-то в 150 километрах, это знаменитая вот эта вот гора из камней, которую набросали воины Тамерлана. Ну и вот в Красноярской области тоже много связано именно с какими-то самыми древними мистическими пластами истории России, там вот с этой, с какими-то преданиями еще очень самыми древними, может быть, еще до Рождества Христова, происходившими событиями. И все это очень интересно, но к сожалению, глубоко не изучено. Пока что мои впечатления, может быть, на уровне...
Прикосновение такое.
Прикосновение просто к Сибири, к сибирской культуре, к сибирскому менталитету, который я, конечно, до конца понять трудно. Но что-то такое, как бы я бы так сказал, здоровое, простое, не испорченное есть, так же, как вот эти леса нетронутые, при всем том, что много уже лет, даже несколько веков их, наверное, вырубают, истребляют живность, там загрязняют реки, а все равно еще есть и чистая вода, и не срубленные леса, и разнообразная рыба, и живность, и, главное, люди, потому что людей-то истребляют еще больше, чем леса, истребляют людей физически, истребляют как-то духовно. И тем не менее наш народ жив, и Сибирь жива, и, может быть, вот некая такая здоровая составляющая
находится именно там.
Может быть, там, да, ее больше, чем в Центральной России. Хотя, конечно, не берусь, это очень сложные такие мистическо-статистические обобщения, конечно, да. Очень трудно делать.
Но иногда вот эти впечатления, они очень, особенно первые, когда совершенно еще такой свежий взгляд, острый и сердечный, от любви идущий, он бывает самым точным. А дальше можно нарабатывать и там уже и читать, и исследовать. Но вот чем вас тронули люди, в первую очередь, а во-вторых, сама природа, которую вы изобразили и на фотографиях, очень интересно, она перекликается, хоть абсолютно разная с Казахстаном, все равно по какому-то взгляду, по масштабу огромному. И потом, конечно, хотелось, чтобы вы почитали свои стихи, которые там появились.
Ну, с людьми я, конечно, общался так вот совсем мало. Но вот с теми людьми, с которыми мне приходилось видеться, меня порадовала их простота, открытость, общительность, жертвенность, потому что, наверное, вот есть люди какие-то суровые, замкнутые, мне приходилось общаться с открытыми людьми. Но вот конкретно те люди, с которыми приходилось общаться, они такой несут подвиг воспитания детей.
Усыновленных, да?
Да, усыновленных. И, значит, они работают при храме. Но так, наверное, какие-то просто разовые встречи. Вот хочу сказать о таком обычае хорошем. Он есть у нас в Алматинских горах, что в горах все друг с другом здороваются, с незнакомыми людьми. Ну, обычно, естественно, на улице так как-то это не принято, а вот в горах принято. И мне было радостно, что вот когда мы ходили на Красноярские столбы, там тоже люди незнакомые приветствуют друг друга.
Это очень трогательно. Да, это да, почти да. Ушло из нашей жизни, да, столичное
наверное,
ушло.
Наверное, это так и раньше это было, в любом случае, в рамках своего двора. Своего района, или, наверное, там, в любом случае, младшие со старшими здоровались. А в горах это вот такой закон, потому что в горах опасность. Меня еще такая вот деталь удивила, что экология в Красноярском крае, видимо, сейчас ну, не в худшем состоянии, именно в лесах. И там одно время, значит, умножилось поголовье медведей. Вот везде, где мы ходили, висят такие объявления «Осторожно, медведи!», да? И там такие вот шутки там, в этих каких-то придорожных кафе. Там такие, что медведи обслуживаются вне очереди. И причем это не шутка, то есть вот объявления-то это серьезные, что они выходят как-то на тропу, выходят, ну, видимо, они не такие агрессивные, но там нужно быть осторожными.
Это серьезные звери, встреча может нести самые последствия. Но вы никаких таких трагических, слава богу, историй не знали.
Да, таких трагических историй не знали. Но я говорю, настолько мало, конечно, был в Сибири, и то, что мне удалось посмотреть, это прежде всего вот из природных богатств Красноярского края, это прежде всего река Енисей, огромная, могучая, несущая свои волны туда, в Северные моря. Вот она не замерзающая, вот мы как раз сегодня с друзьями спорили, там, пытались понять, почему она не замерзает.
При -25, да?
Да, при -25. Еще, конечно, меня поразило, что этот вот мороз, ну, вот эти вот -25, которые, значит, в определенных регионах он становится совершенно убийственным, как-то переносился не так уж тяжело, там, какой-то сухой воздух. И я не знаю, почему Енисей не замерзает, не знаю, почему -25 переносилось так легко. Вот еще и не знаю, почему в тайге есть березы с такой покрытой красным природным покрытием. Это, скорее всего, какие-то, ну, может быть, бактерии или лишайники или какие-то вот...
Мох?
Вот, а нет, это не мох, конечно. Это настолько красиво. Ну, вот вы можете посмотреть, у меня есть свой сайт в Фейсбуке, там вот Верки Белов можно найти. Я сделал фотографии именно такой довольно яркий красный цвет березы. Назовем так, налет, как будто вот березы как-то вот из пульверизатора побрызганы красную. Оно именно понятно, что это чисто природное.
И оно не убийственно для дерева, да?
Ну нет, да, они, эти березы здоровые, они растут. Причем не все такие, часть берез белые, часть берез вот с таким красным налетом. Но именно он очень красиво смотрится, как-то так вот необычно.
То есть нет такого ощущения кровавости или какого-то такого?
Наверное, по мере, наверное, состояния человека, ведь мы знаем, что каждый человек, он воспринимает какие-то явления в зависимости от своего внутреннего состояния. То есть для кого-то, то, скажем, там буря – это свежий ветер перемена, для кого-то буря – это наказание. Для кого-то вот красная береза – это там воспоминание о Пасхе, а для кого-то это воспоминание о крови пролитой. Ну, то есть любые, наверное, знамения, они каждому толкуются в зависимости от его, ну, внутреннего состояния. Но это очень как-то необычно. Ну и потом мы были на столпах, их очень много, их, мне кажется, их около 30, то есть это таких скал в тайге находящихся, они причудливой формы, причем там на карте мы видели несколько столбов с религиозным названием, то есть там есть скала-монах, скала-монашка, скала-предтеча, скала-митра, скала Каин и Авель.
Но это не рукотворная вещь.
Да, не рукотворная, конечно, это скалы, это, как я там понял, дальние отроги Саян. Это вот самое окончание Саян, они упираются в Енисей, там заканчиваются. И вот над Енисеем, получается, Енисей, они, наоборот, можно сказать, начинаются Саяны. И вот эти такие старые горы, полуразрушенные, но очень величественные. Там, конечно, я вот впервые за свои почти 50 прожитых лет, я узнал, чем отличается пихта от елки.
И вот. Чем же?
Ну, мне казалось, что это они очень, конечно, похожи. А пихтовые иголочки, они чуть побольше, они очень яркие. Ярче, чем еловые. И самое главное – кора. Вот кора пихты, она больше похожа на кору таких лиственных деревьев или даже фруктовых. А значит, вот кора елки, ну, я думаю, елочки мы все знаем по Новому году, она такая шершавая, красноватая, а кора пихты, она такая темная и гладкая. Вот. Ну, и пихта намного ярче. И запах у них сильнее, но так они очень похожи. То есть, тут надо так поднапрячься, конечно, чтобы отличить пихту от елки. Но при небольшом таком внимании это можно было понять. Потом я впервые в таком количестве видел кедры. Это, конечно, очень величественное зрелище, особенно такие кедры, которые постарше. Такие красноватые их ветки, переплетенные там иногда. Зелень их яркая. Ну и вообще такое обилие сосен, елок, камней, снега. Мы еще попали в такое замечательное время, когда ветви деревьев украшены особыми какими-то изваяниями, я бы сказал, из снега. Получается, были обильные снегопады, есть березы, которые склонились прямо до земли от снега и стоят как арки. Есть на некоторых деревьях вот эти снежные наросты, они образуют подобие какого-то змея или дракона, или шарфа там накинутого, или какого-то покрывала.
То есть целый художественный образ.
Да, там, в общем, как-то вот этот вот снег после обильного снегопада, видимо, снег был еще мокроватый, и налипший на деревьях, он образовывает, ну, массу каких-то удивительных ассоциаций, то есть там, видишь, какие-то зверьки, дракончики, снега много очень, величественная зимняя тишина. Я бы еще сказал такая, знаете, необъятность, вот что нам дорого в Казахстане, это необъятность просторов, то есть можно идти день, даже несколько дней, не встретить человека. А там за горизонт уходит эта вот тайга, и понимаю, что даже что все эти столбы, это, наверное, нужно, может, неделя, чтобы все подробно изучить, наверное, может быть, несколько месяцев.
Целая экспедиция нужна.
Целая экспедиция, потому что это все, оно рассеяно, оно уходит туда, за горизонт куда-то, и мы, наверное, из этих 30 столбов мы осмотрели, наверное, может быть, 4-5 всего, прошли где-то, наверное, километров 16 по тайге, вот по морозу. Но как-то такой мороз, он такой какой-то радостный, бодрящий какой-то, как прям лечебный.
Это мне напоминает наша прихожанка, она замечательный адвокат, прекрасная. Она росла в свое время на реке Лени, это же очень близко все. И они собирались с подружкой зимой в старших классах выйти зимой на пробежку, не лыжную, а даже такую. Вышли, что-то дышать тяжело, давай пробежали немножко, вернемся. Mm-hmm. Вернулись, а по радио передают температуру минус 58.
Mm-hmm.
И они не почувствовали. И mm-hmm. тогда было понятно, что такое mm-hmm. были наши сибирские дивизии, что такое mm-hmm. сибиряки, что такое крепкие, mm-hmm. суровые люди, переносящие такие условия, которые очень mm-hmm. немногие народы могут, может быть, и выдержать. Mm-hmm. Скажите, а в плане приходской жизни церковной удалось за это короткое время что-то увидеть?
Ну, знаете, скорее всего, нет, с церковной жизнью мне не приходилось сталкиваться. Я единственное, что малое то, что я узнал с церковной жизни, что сейчас в Красноярском крае прославлено 16 святых.
Значит, это из новомучеников?
Да, вообще самый почитаемый красноярский святой – это святитель Лука Крымский. Он там отбывал две ссылки, он там работал в госпитале и ездил по этим становьям, лечил. Вот его очень почитают во всех храмах, я думаю, есть его иконы. Еще я заметил такое удивительное сходство. Вот по своему расположению Красноярск очень похож на Тбилиси.
То есть также, удивительно.
Да, в центре города протекает река, и от реки, значит, вот такие холмы возвышаются. Кто был в Тбилиси, знает, что, получается, река течет между двух гряд таких невысоких гор, и все то же самое в Красноярске. Ну, единственное, что горы, поросшие лесом, таким еловым, по большей части. А, значит, вот в Тбилиси это в основном просто деревья, растительность, конечно, в Тбилиси. Может быть, она другого характера и чуть поменьше. Ну вот планировка города очень похожа на Тбилиси. Над городом возвышается часовня Параскевой Пятницы на самом высоком холме. Там еще мы видели храмы прямо на высоких берегах реки. Тут такие, значит, скальные обрывы. На скальном обрыве вверху стоит храм очень красивый. Там есть
деревянный дом. Или каменный?
Каменный храм. Часовня я не очень понял. Может быть, она и деревянок, не присматривался. Потом там есть два монастыря, мужской и женский, красноярский. А там есть, вот мы заходили в один старинный храм, Покровский. Там, значит, еще есть такой праведный Даниил, кажется, Ачинский. Значит, там есть такой праведный старец Даниил, есть мученик Василий Мангазейский и вот святитель Лука Крымский, исповедник. И там еще вот в общей сложности 16 святых, в основном это, да, новомученики. То есть священники, которые...
Сосланы
туда. Или, может, местные священники, пострадавшие, даже местные, наверное. Ну, как-то вот я по разговору со своими друзьями, я знаю, что люди в храм ходят, существуют. Там, конечно, тоже, как везде, наверное, какие-то воскресные школы. Но вот как-то глубоко, подробно я, конечно...
У вас не было времени просто.
Да, не было времени. Но мне очень радостно было, что святитель Лука является покровителем этих мест. Он же, в общем-то, начинал свой священнический путь в Ташкенте, недалеко от нас, и через Красноярск, через Тамбов, а через Центральную Россию сначала попал вот в Крым. То есть он так вот связал, в общем, Среднюю Азию, Сибирь и Крым.
И Крым.
Да, такой-то...
Своей личностью, да, своей молитвой,
да,
поразительно.
Да, чувствуется особым образом его какое-то вот молитвенное покровительство этим местам.
А ведь его очень почитают и в Греции, и на Кипре,
да,
и
да,
его
да.
Иконы, там много исцеления от онкологии, иконы, его на стенах фрески целые, в полный человеческий рост и больше.
Да.
И тут вот такой огромный масштаб, вот одна личность, сколько
да,
всего могла святая.
Да.
Батюшка, спасибо за вот эти впечатления своего первого соприкосновения такого с Сибирью. Это только, наверное, первое знакомство. Оно, наверное, да, должно да, будет углубиться, тем более корневая ваша система призывает, и она связана с этими краями. Пожалуйста, прочитайте вот этих несколько стихотворений, которые появились благодаря этой поездке. А уж, к сожалению, фотографии показать мы не можем, но я надеюсь, что мы все-таки доживем до фотовыставки, которая уровня высочайшего художественного.
Ну, давайте я вам прочитаю. Ну вот, пока что у меня с Красноярском связано три стихотворения. Одно, значит, я написал, когда меня позвали в Красноярск, мне кажется, это все было каким-то нереальным, потому что как-то будет это с билетами туда лететь, холод, у меня там одежды толком не было с собой, такой северной. Ну и многие у меня было препятствия. Я, в общем, конечно, мне как-то, с одной стороны, хотелось попасть в Красноярск, но я какие-то видел, как мне казалось, непреодолимые препятствия, чтобы туда попасть. И вот под впечатлением вот этих противоречий, что, с одной стороны, мне хотелось бы поехать, а с другой стороны, я видел массу там каких-то мешающих обстоятельств, я написал первое стихотворение. Называется «Приглашение в Красноярск». Дружище приглашает в Красноярск, сибирский город. Думаю, не ехать. Там климат не Ташкентск, не Краснодарск. Начнешь сипеть, гундосить, шмыгать, кхекать. Прекрасного там много. Там тайга, там Енисей, суровый, многоводный. По сердце свежесть, по глаза снега. Народ немногословящий, народный. Там папа с мамой встретились мои. Там дедушка полковничал в папахе. Бабуля шила вышивки свои, утюжила военные рубахи. Они уехали, но передали мне любовь к пельменям, бане, претерпению полярного в полярнейшей стране, толкавшей к перепитию, к перепению. Остроги, ссылки, звоны кандалов, Астафьева рассказа, запах хвои, грибной, рыбной, охотничий улов, обилья бели, веры, дури, воли. Там исправлялись Ленин, Сталин и туманный Мандельштам, да много кто там. Залатывал рассудка полыньи, природно-человечьим жмясь красотам. Дружище приглашает в Красноярск. Купил билеты. Я пока в отказе. Поэзии бессмертный Красоварск. Хочу увидеть но не в этом разе.
Ну, получилось, что в этом, к счастью.
Да, ну, так получилось, что потом как-то эти рассеялись препятствия, и как раз мои друзья меня стали все уговаривать, что ну, надо все равно ехать. И вот я думаю, ну, написал, что ж теперь?
Оно раз, уже существует.
Да. Вот второе стихотворение, которое написано, это прямо там написанное. Вот первое я написал, значит, еще в Москве, а второе написал прямо там уже, как раз утром по дороге в аэропорт. «Тайга» называется. Это уже после похода на Красноярские столбы. «Вся жизнь тайга, особенно песцу, оленю, рыси, белочке, медведю, монаху, егерю, охотнику, резцу, случилось удивленному неведю отведать жизнь, румянясь по лицу. Вся жизнь тайга, целительно, долга, опасно, неожиданно, прекрасно, утесы, кедры, золото, снега, зовут любовно, иногда приказно, небеса Енисея, берега. Вся жизнь тайга, сжигается она, срубается, стреляется, грязнится. Жизнь выживет, творцом ограждена, скрипит, поет, безмолвствует, кренится, сокращена, но все-таки сильна. Вся жизнь тайга, тайн миллионы га. Мы мало шли, увидели немало, тайга преодолением дорога, летело сердце, плакало, внимало, пресветлая таежная туга.
И третье стихотворение.
Третье стихотворение вот про эти красные березы, про это я уже вам говорил.
Пасхальные березы, да.
Ну, мы там обсуждали с друзьями там разные версии. Ну, в основном, да, что это, конечно, ясно, что не человеческий рук дело. Какие-то, может, там бактерии, грибки, лишайники, все это разные стебесни. Но мне кажется, у любого явления обязательно есть какая-то духовная причина. Ну, вы видите, вот просто белый и красный цвет, который является глубоко символичными вообще для человека. Это удивительно и может привести к размышлению. Поэтому я написал такое стихотворение. Ну, может, оно, я думаю, шуточным его не назовешь. Единственное, что я попытался точно соблюсти размер песни Николая Расторгуева «Чего так в России березы шумят». То есть, вот моя сестра, музыкант, она даже спела вот на этот мотив. Я старался, чтобы он полностью совпадал по ритму этой песни. Но слова там, естественно, другие. Ну, с малыми вкраплениями тех слов, которые были у Николая Расторгуева. В общем, такой.
Ну да, получилась компиляция, и в то же время...
Да, некое такое, да, некое подражание, что ли. Ну, в общем, идеи-то другие. Ну, вот называется «Красные березы». «Отчего в Красноярске березы краснят? Отчего белоствольные медь надевают? Помнят казни людей, перестрел оленят, от стыда покраснеть призывают. Я пойду по морозу, уюту я враг, может, это лишь все, что я жизни узнаю, почему иногда, удивительно так, белый флаг свой на красный меняю. А на сердце опять горячо-горячо, и опять сто ответов. Скоро ангел подставит святое плечо голове, переполненной ветров. Посидим над загадкой, обнявшись с корой, ты поверь говорящему красному цвету, Пасха вне расписания приходит порой, Красной площади выцвету нету. Отчего в Красноярске березы краснят, отчего в красных девиц прекрасно играют, в книгу красную белые души летят, вымирают они, вымирают. И от этого плач горячо-горячо, вопрошаю у Бога ответа, где подставить кроваво боями плечо для изнания черного цвета.
Очень глубокое стихотворение. Очень такое оно получилось.
Так было, конечно, интересно, какие-то мысли, в общем-то, которые были в том изначальном стихотворении, их как-то переделывать, изменять смыслы, да. И, ну, в общем, конечно, я очень рад этому путешествию, хотя, конечно, все для меня это не так, наверное, еще понятно, как, скажем, природа Казахстана. Ну, природа, наверное, до конца все равно никогда невозможно.
Непостижимо до конца.
Непостижимо, да, что я, конечно, скучаю по местам, где я живу, где я родился. Для меня это все-таки пока природа России – это некоторая экзотика. Вот при всей ее, конечно, такой мне близости, снега, вот эти леса там, все-таки я прожил все равно всю жизнь в Казахстане. Ну, есть такая тайна, знаете, парадокс, с одной стороны, и близость, с другой стороны, уже все-таки отчужденность, непонятность. Вот пока, в том состоянии, как и сейчас, я, конечно, не представляю себя живущим в России так постоянно. То есть, вот как приезжать в гости, я, конечно, рад. Но вот какого-то, кажется, Божьего призыва или Божьего благословения, значит, уехать из Казахстана я не чувствую. Я все равно все-таки воспринимаю именно то место, где сейчас служу, как-то Алма-Ату воспринимаю как место, дарованное мне Господом. И скучаю по нему, и пока что, в общем, там мое сердце до конца.
И это понятно, потому что какие у вас бывают походы, какое общение с природой и с самим Господом Богом, но это мало таких мест на земле вообще. хотелось бы спросить, ведь недавно в вашем Казахстане мы все очень молились и переживали, чуть не случился переворот, это могло быть большой трагедией. И вообще все равно, даже то, что уже произошло, это там погибли люди, это все равно уже случившаяся трагедия и такое предупреждение. Вот что бы вы могли сказать коротко, что для вас было это событие, какие не то что выводы, а какие молитвы, какие упования на волю Божию возлагались, и вообще, что вы думаете об этом?
Ну, конечно, для нас это было удивительно, все происходящее, так вот неожиданно начавшееся перед самым Рождеством. Опять нам пришлось каким-то образом в Алматинской, в том случае, области, в Алматинской епархии была опасность каких-то террористических вторжений в храмы, боялись каких-то терактов, и был такой совет наших руководящих органов государственных, чтобы, значит, как-то поосторожнее, может, там не собирать многолюдные службы. Ну, то есть были некоторые сложности с проведением служб. Ну, в Алмате-то вообще там была и стрельба, и вообще красный уровень террористической угрозы, но... Тем не менее, вот эта вот встряска такая неожиданная, ну, все, что, ну, я думаю, нет смысла пересказывать, но все вы видели.
Все быстро произошло.
Да, быстро сожженные вот эти там банки, магазины разграбленные.
Аэропорт разбитый.
Аэропорт разбитый, где-то, наверное, несколько сотен погибших людей у этих.
Даже детки.
В порядках детки погибшие, там вот солдаты с отрезанными головами тоже были.
В общем, ужасы.
Ну, да, всякие эти ужасы, но вот они, в общем-то... Эта встряска, я думаю, послужила таким, ну, вот хорошим уроком. Я думаю, сделали выводы многие, и правительство, и народ сделали свои выводы. Наверное, так мы можем сказать, что все-таки вот казахский народ, все-таки народ более выдержанный, спокойный, его трудно поднять на какие-то вот такие вот безумные действия. И так просто здесь, наверное, совпало несколько факторов, что, в общем-то, мирная демонстрация под влиянием определенных сил переросла в такой бунт. То есть это такая как-то очень хитрая операция. Тут, ну, сейчас, я думаю, политики, историки, там, криминалисты,
аналитики,
они определят, значит, виновных и причины. Но я думаю, все-таки к чести, наверное, сказать казахского народа и вот президента Касым-Жомарта Токаева, что все-таки казахский народ имеет все-таки нравственные силы, сделать правильные выводы, принести какое-то покаяние. То есть правительство должно, наверное, какие-то свои меры предпринять по изменению там, необходимым. Народ должен тоже быть осторожным. Но, в общем-то, еще что меня, знаете, вот поразило вот во время этих беспорядков, в поселках, даже в каких-то районах города, даже в отдельных подъездах стали собираться народные дружины.
То есть самооборона.
Самооборона, вот такие отряды самообороны, потому что в какой-то момент наступил какой-то хаос.
Мародерство.
Мародерство не было, значит, полиция куда-то исчезла в некоторых районах. Кто-то испугался, дал был приказ непонятно кем убрать, значит, охрану. Ну, там какие-то много странных таких событий, но это, опять же, для...
А народ смог самоорганизоваться.
Да, народ самоорганизовался. Вот, допустим, у нас в Коктале, в Жаркенте, значит, те мужчины, кто такого призывного возраста, у кого было оружие, там, охотники в основном, собрали, значит, 400 человек мужчин, вот, они дежурили, перекрыли все подходы к городу и к поселку, там вот выставили блокпосты, такие уже народные, самостоятельные.
Потрясающе.
Да, и вот дежурили, то есть где-то, наверное, дней 10.
Свою землю защищали,
да,
свой дом.
Свой дом защищали, да, что полиция, она там тоже участвовала. Ну вот в Алмате, говорю, был какое-то время хаос, там куда-то исчезли полицейские, охрана, и вот люди там по подъездам, по районам создавали такие органы самообороны. Это было очень так необычно видеть, и даже, ну, радостно. И, я думаю, самим им было радостно, потому что мы как-то живем в каком-то такой отчужденности, что...
Это было ощущение, что это народ, а да, не население.
Да, да, да. Да, да. И они, конечно, не интернациональные, то есть в этих народных бригадах казахские, русские, там, других национальностей. Да. Еще вот хотел отметить, может быть, не все как-то, наверное, это там уловили, что даже среди самых таких радикальных сил участвующих, вот совершенно в этот раз не было националистических лозунгов или каких-то антицерковных.
Антирусских,
антицерковных не было. То есть направленность была такая вот...
Политическая.
Против, чисто политическая, да. Они храмы не трогали, русских людей не трогали. Это у них больше похоже на гражданскую войну, когда, в общем, какие-то, в общем, недовольства, может быть, действиями правительства. Ну, то есть, вот какой-то религиозной или националистической окраски эти выступления не имели.
Не успели, наверное, к счастью, да. Ну, да. Хорошо, если выводы будут сделаны. Ну, мы продолжаем молиться, и для нас Казахстан – это антиминс, потому что очень много там погибло ссыльных и пострадавших за Христа, и вообще пострадавших людей.
Вот стих про этих событий январских в Алмате, так называется «Январь в Алмате». «У наших у ворот переворот, начался, накровил, не состоялся. Шайтан куснул, докушать убоялся, ждет случая, оскаливая рот. Что помешало переворотить, перевернуть, перевертеть порядок сердечных зданий, боголюбных грядок, в хаос остан державу превратить? Молитвы предков, ханов, казаков, Мамы-Шулы, Панфилова, Абая, оставивших в Карлаге погибая мир для веков, прощение для врагов. Молитвы современников, творцов, мечети, галерей, приютов, храмов, боящихся анафем и харамов, забвение наследия отцов. Слова учителей о красоте, терпении, любви, неосуждении, бесстрашие, смирение, рассуждение, присутствие небес в Алма-Ате. Казахский генофонд и кинофонд, наполненные древней добротою, их глушат фейкотою, наркотою, их топчет европейский маскодонт. Степей и гор священная краса, которая смягчает обнищание, развертывает рая обещания, напоминает церкви образа. Такаева спокойный героизм, России, Азии, Кавказа сострадания, ума упреки, совести рыдания, боязнь набедокурить ваххабизм. У наших у ворот переворот, метнулся, начадил, не совершился, бес царапнул, чего-то устрашился, а поворотов впредь не в проворот.
Батюшка, спасибо вам огромное. Мы всегда ждем и радуемся встрече с вами. Это всегда интересно. А вам, конечно, творческих успехов, чтобы вы побольше на этой ниве смогли потрудиться и создать прекрасных душеполезных вещей в разных самых областях.
Спасибо, Господи, всей доброй дальнейшей жизни.
До свидания. Вы прослушали беседу с иеромонахом Аверкием Беловым, настоятелем храма Казанской иконы Богородицы в поселке Кактал Жаркентского района Алма-Атинской области Казахстана. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
На заре ты ходил по росе утром ранним, ветер странствий сбивал тебя с ног. Был как солнце чужой, когда ранен, и не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далек. А дорога вела от порога, шелковистой была, а порою была словно зверь, и ломалась и гнулась дорога. И кричала мне эхо, не верь в тишину, ты эту не верь. А зори здесь тихие, тихие, пинтами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля. А ты знал, нелегко пробираться в тумане, чуть оступишься, и можно упасть. Нужно верить, любить, жить по правде, чтоб любила любимая, чтоб она тебя дождалась. Ничего не ищи, не смотри в этой жизни, это сердце все есть у тебя, озарит твою верность отчизне эта утренняя заря, ведь на то она и заря. А зори здесь тихие, тихие, пинтами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля.